Не определишь ли ты, Летика, своим опытным глазом, где в этой деревне трактир?
Сейчас. Должно быть вон та черная крыша.
Что же в этой крыше приметного?
Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.
Дом действительно оказался трактиром Мэннерса, в котором теперь хозяйничал его сын. Хин Мэннерс, длинный молодой парень с веснущатым скучным лицом и хитрыми глазами, перетирал за стойкой посуду. Грей спросил Рома.
Пожалуйста. Пожалуйста, ваша милость.
Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей.
Ну, еще бы, ваша милость.
Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в розовом платье, темно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
Ох, это должна быть Корабельная Соль. Больше быть некому. Так она ж полоумная.
В самом деле? Как же это случилось?
История о том, как лет 7 назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен, в устах Хина приняла очертания грубой и плоской сплетни.
Вот с тех пор так ее и зовут, а соль корабельная.
Сидевший у окна усатый угольщик, страшно ворочая глазами, стряхнул хмельное оцепенение.
Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины.
Опять ты нагрузился, вельбот проклятый. Уходи вон!
Но только бойся попадать в наши Палестины.
Дрянь, а не человек. Каждый раз такая история.
Более вы ничего не можете рассказать.
Я-то? Еще могу сообщить, что отец ее сущий мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел. И еще дитё и должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание.
Ты врёшь. Ты врёшь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Он врёт. Его отец тоже врал. Врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Она сидела на моей повозке 84 раза или немножечко меньше. Я говорю, что у нее хорошая голова.
Ой.
С тобой, Хин Мэннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Вот, к примеру, раз завелось дело о моем ремесле. Ты верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветает. Вот какое слово она сказала. И в ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки и брызнула по всей корзине листом. И пропала. А Хин Мэннерс врет и денег не берет. Я его знаю.
Вы прикажете подать что-нибудь, ваша милость?
Нет, я ухожу. Летика.
Да, капитан?
Ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что можешь, передай мне, ты понял?
Добрейший капитан, не понять этого может только глухой.
Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя не говорить обо мне, не упоминать даже мое имя.
Прощай.
С этого времени Грея не покидало уже чувство поразительных открытий. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе. Накануне того дня Ассоль ночью ушла на морской берег. Не раз, волнуясь и робея, тут, на краю обрыва, она выжидала рассвет и совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. Белые облака тронулись слабым румянцем. Восходящее солнце бросило по океану к ногам Ассоль алую рябь. Все, чего Ассоль ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Из морской заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Девушка прижала руки к груди, но яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Девушка легла на траву и, блаженно закрыв глаза, уснула без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Ассоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, что-то мешало меж пальцев. Ассоль поднесла руку к глазам и мгновенно вскочила с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея.
Чья это штука? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла? Нет. Нет. Это мне. Это мое.
Река всегда стремится к морю. Гнездо всегда находит птица.
И пусть дорогой не прямою, но парус к берегу стремится.
На смену солнечному лету идет зима.
На палубе своего судна «Секрет» Грей стоял с бесчувственной улыбкой лунатика.
Вы, быть может, ушиблись?
Его помощник Пантен шел в это время с тарелкой жареной рыбы.
Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?
Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Проникнуть в устье можно лишь с моря.
Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да. Выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.
Что же случилось?
Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.
Хорошо. Будет исполнено.
Пока Пантен нервически уничтожал рыбу, Грей, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал решительно и покойно, до мелочей зная все, что предстоит на чудном пути. Грей побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов.
Интересно, вот, вот, пожалуйста, вот взгляните, капитан, на этот кусок, а? Превосходно, а вот это, ну, совершенство, не правда ли? Одну минуточку, я сейчас вам еще...
Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как знаток. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет.
Вот,
наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей.
Довольно образцов. Этот шелк я беру.
Весь кусок? Ну, в таком случае, сколько метров?
2000 метров. Да, не более 2000 метров.
2000 метров. О, прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, на образцы новых материй? А? Нет. Ну, как вам будет угодно. Вот, пожалуйста, спички. Вот, прекрасный табак. Прошу вас. 2000. 2000. О, так, значит, 2000 метров. По... А, нет, по... Ну вот.
Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей не хотел ни в чем торговаться.
Удивительный, наилучший шелк. Товар вне сравнения. Только у меня найдете такой.
Когда он, наконец, весь изошел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином, с почестями короля.